Здравствуйте. Ламборгини и Феррари всегда конкуренты. Спор, кто лучше, начали отцы-основатели, когда Ферруччо Ламборгини купил себе Феррари, разочаровался, ткнул носом в содеянное Энцо Феррари, предъявив список претензий. Энцо послал Ферруччо, сказав: «Пойди и сделай лучше». Ферруччо пошел и сделал. Уже нет в живых ни гениального Энцо Феррари, ни грандиозного Ферруччо Ламборгини, а спор все продолжается. Важным моментом конкуренции стало появление электрической Феррари Люча, она же Люся. Ламборгини не собиралась делать электромобили, и генеральный директор Стефан Винкельман пошел на открытую конфронтацию с Евросоюзом, заявив, что электрической Ламборгини не будет, поэтому вся администрация одного итальянского бренда с бензиновой стабильностью внимательно наблюдала за выходом на рынок другого итальянского бренда с углеродной нейтральностью. Ламборгини располагала утечками, знала, как будет выглядеть Люча, была уверена в ее неудаче, но только премьера электрички подтвердила правоту Ламборгини. Люча провалилась. Она стала самой позорной и невыносимой моделью фирмы. Ее начали ругать в день премьеры и не закончили до сих пор. Ни одна машина в мире, включая Pontiac Aztek, никогда не получала такой вал негодования, отвращения, проклятий. Люче не простили осквернение иконы. Самая авторитетная фирма в мире, мечта человечества, главный Феррари на земле погрузился в ничтожество. Светлый лик померк, авторитет испачкан, репутация затоптана. Феррари допустила ту же самую ошибку, что и первооткрыватели темы. Когда первые смельчаки брались за электрички, они опрометчиво полагали, что новизну технологий необходимо подчеркнуть нестандартностью облика. Совсем другой автомобиль обязан выглядеть совсем иначе. Электричка должна быть очевидной, чтобы никто не путал и сразу знал, куда молиться. Но таланта на две новизны не хватило. Не получилось сделать интересно внутри и грамотно снаружи. Удалось справиться, да и то не до конца, только с содержанием. С обложкой не смогли. Поэтому первые электромобили свою самобытность декларировали инвалидной внешностью, формируя устойчивую взаимосвязь. Если урод, значит электричка. Странно, но это стало всемирной тенденцией – начинать электрификацию модельного ряда с дизайнерского провала. Будто нет никого вокруг, нет ни одной подсказки, нет чужого опыта и ошибок. Самонадеянность оказывалась выше здравого смысла. Mercedes, вляпавшись в электрификацию, не увидел опасности и создал отдельную линейку EQ, старательно придумав каждой электрической модели самую убогую внешность, на которую только хватило смелости и глупости, подтвердив устойчивость всеобщего предубеждения: если урод, значит электромобиль. Феррари Люча выглядит как раз так, будто вокруг ни одной подсказки, ни одного фиаско. Словно Феррари первая и единственная электричка в мире, и ей полагается быть не похожей на саму себя, чтобы, задавая вопрос, что это с машиной не так, все сразу догадались – электричка. Оценив провал конкурента, генеральный директор Стефан Винкельман заявил, что теперь и подавно не стоит ждать электрическую Ламборгини. Причина – в новой модели Феррари Люча. Руководству Ламборгини понятна реакция рынка, и компания благодарна безумной отваге конкурента, пожертвовавшего собой ради всемирного суперкаростроения. Феррари показала, что ждет породистые автомобильные фирмы за неосторожное обращение с электричеством. Стефан Винкельман в интервью изданию Handelsblatt высмеял Люче и, показывая пальцем на Феррари, тактично заключил: «Мы приняли правильное решение о будущем электромобилей под брендом Ламборгини». На нашем с вами веку корейский Hyundai из ученика у доски превратился в преподавателя на кафедре. Поначалу Hyundai учился делать машины, теперь показывает остальным, как это надо делать. Первым уроком человечеству, обратившим на себя внимание, стало появление в 1986 году Hyundai Grander, еще не самостоятельного, патентованного, но большого, убедительного. Машиной собственной разработки Grander стал только в третьем поколении, в 98-м. В 1999 году в Hyundai шагнули на две ступеньки вверх и в модельной линейке представительских автомобилей сделали седан класса F – Equus. В 2008 году начался Genesis. Сначала как еще одна представительская модель, затем как самостоятельный бренд. В отличие от немцев из Mercedes, проваливших проект престижа Maybach, корейцы преуспели. Модельная линейка Genesis безупречна. Это отличные автомобили лучше немецких, разработанные немцами под руководством корейцев. Многие автомобильные компании так высоко не забирались и уж тем более не планировали двигаться дальше. В 2024 году концерн Hyundai создал еще один самостоятельный бренд спортивных гоночных автомобилей «Magma». Прямая угроза споткнувшемуся Ferrari, сильный конкурент Lamborghini, Chevrolet Corvette восьмого поколения, Ford Mustang GTD. Прежде от корейцев бы отмахнулись, но с тех пор, как из учеников они выросли в учителей, доказали свою высочайшую эффективность, любой последующий шаг Hyundai оказывается точным, дерзким, результативным. Если они поставили цель, они ее достигнут. Гоночный автомобиль GMR 001 Hypercar, где GMR означает Genesis Magma Racing. Его цель – сказать собственное слово в одной из самых престижных игрушек человечества – 24 часах Лимана. Главный дизайнер Genesis Люк Дюнкервольке сказал, как и спортивные модели Magma, новый гиперкар представляет собой слияние нашей традиционной дизайнерской ДНК с нашими стремлениями к производительности. Проще говоря, скорость встречается с элегантностью. В сезоне 26 года в Лимане 9 команд, каждая имя легенда. Toyota, Porsche, Peugeot, Alpine, BMW, Cadillac, Aston Martin, теперь и Genesis. Не случайно сюда рвется китайский BYD. Подобных игрушек в мире всего две – Лиман и Формула-1. Но китайцы про себя знают, что самостоятельно им не угнаться, не преуспеть, поэтому они ищут любого, кого можно было бы купить на сезон. Корейцы двигаются сами, для них важен не только уровень события, но и личностный рост. На сегодня автоспорт в отрыве от конвейера. Прежде технологии обкатывались на соревнованиях, затем становились серийными решениями в автомобилях обывателей. Теперь большинство команд, даже несмотря на свои вполне автомобильные имена, существуют ради спорта, и воспользоваться их технологиями в мирной жизни трудно. Hyundai действует иначе. Для гонок в Лимане концерн сделал двигатель V8, объем 3,2 литра, две турбины. Теперь вокруг этого мотора будет построен дорожный автомобиль со среднемоторной компоновкой. Гоночный гиперкар для Лимана делится технологиями для создания дорожной машины. Новый спортивный автомобиль концерна призван в долгосрочной перспективе проложить путь для участия в гоночном классе GT, но, что более важно, стать доступным для дорог общего пользования. Концепт был показан только что. Его имя пока условное – Magma GT. Дизайн Люка Дюнкервольке с двухрядной светодиодной подписью спереди повторяется в двухрядной светодиодной полосе сзади. Рисунок решетки радиатора спереди также является повторяющимся мотивом в перфорированной задней части. Центрально расположенная выхлопная система с тремя соединенными между собой патрубками. Стилистика дорожных Genesis'ов остается узнаваемой в автомобиле нового направления. Интересен материал кузова – алюминиевый композит. Заявляя совершенно новый для концерна Hyundai класс автомобилей, руководство публично объявляет цель – вступить в конкурентную борьбу с Ferrari и стать законодателем в строительстве дорожных гиперкаров. На презентации представитель бренда Magma сказал главное – никаких электричек. Не рассматривается даже гибрид, только бензин. «Сказка ложь давней намек» добрым молодцам урок написал Александр Сергеевич Пушкин в финале сказки о «Золотом петушке», объясняя смысловую двойственность всего жанра. В данной поэтической формулировке, лаконично уместившейся в очень короткую формулу, слово «ложь» цепляет нарочитостью и выглядит излишне экспрессивным, умышленно контрастируя с привычкой воспринимать сказку как заведомо добрую историю с непременным счастливым концом. Пушкин настаивает, что в реальной жизни сказке нет места, и ее задача не утешить, а заставить задуматься, после чего жизнь тягостно продолжится, а сказка встанет на книжную полку. Кинематограф сказку не только заменил, но и превзошел. Как любая книга, сказка не предлагала готовые образы, заставляя формировать собственное представление, понимание, отношения. Кино от этой необходимости избавило, предложив готовые образы, подсказки, решения. Прочитанное в сказке позволяло придумать что-то свое, Увиденное в кино оставалось лишь принять. Прочитанное в книге люди пытались сыграть. Получались спектакли, ролевые игры. Увиденного в фильме поначалу было достаточно. Но потом люди взялись за привычное, и как после прочтения книги, после просмотра фильмов стали играть в главных героев, по-своему воспроизводя их действия, события, ситуации. После фильма «Тимур и его команда» в СССР возникло движение тимуровцев. После «Гусарской баллады» появились анекдоты про поручика Ржевского. После «17 мгновений весны» вспыхнула такая мода на аристократичного Штирлица и общую стилистику фильма, что ее отголоски встречаются до сих пор. Но одно дело – частный случай, другое дело – промышленный образец, когда восхищенный зритель получает в руки готовый товар. Самый распространенный вариант – дать людям доиграть в фильм и его главных героев – игрушки. Машинки из фильма, как Астон Мартин, агента 007 Джеймса Бонда в масштабе 1 к 43. Делориан из «Назад в будущее» в масштабе 1 к 24. Маскарадные костюмы из фильма, как любые японские аниме, сомбреро Зорро, полный пиратский комплект Джека Воробья. Рестораны по мотивам фильма, как весь комплекс Ханса Гигера и его инопланетян из фильма «Чужой». Как парки развлечений на тему фильма, включая Диснейленд. Porsche и Pixar отмечают 30-летие мультфильма «История игрушек» выпуском 3 уникальных автомобилей модели 911. Не игрушек, настоящих. В мультфильме трое главных героев – Вуди, Базз Лейтер и Джесси. Космический рейнджер Базз Лейтер. Теперь это бело-зеленый Porsche 911 GT3 RS с максимальным антикрылом сзади. Помимо того, что это очень серьезный автомобиль с отточенной управляемостью, злым мотором мощностью 525 лошадиных сил, карбон-керамическими тормозами, максимальной скоростью в 300 км в час, он затейливо оформлен в виде коробки с детскими игрушками. На приборной панели трафаретом обозначен образ космического рейнджера. На порогах нанесена коронная фраза Базза Лейтера «В бесконечность и за ее пределы». Эмблема космического рейнджера красуется в середине каждого колесного диска, раскидана снаружи по кузову и внутри по салону. Гудьер исполнила шины на заказ, на боковине которых нанесен логотип «База» и написано «Лейтер». Мультипликационный ковбой Вуди, предводитель, фаворит, в юбилейном исполнении синий Porsche 911 Carrera T, 394 лошадиных сил, максимальная скорость 295 км в час. Он наиболее строгий и наименее мультипликационный изо всей тройки. Но чтобы оставаться узнаваемым, у него на дверях розовая аппликация с размашистой надписью «Вуди». По салону, как и в случае с Базом, максимальная игрушечность и много всякого ковбойства. На приборной панели тоже прорисован контурный ковбой в хулиганской позе, плюс еще пара трафаретных ковбоев в других местах и в других позах. Шерифская звезда на рукоятке КПП. Подголовниках и в центре колесных дисках, на порогах девиз с подсветкой «Езжай, как ветер». Самые преданные поклонники мультфильма осознают в коричневых сиденьях машины отсыл к поношенной ковбойской шляпе Вуди. Джесси в мультфильме довольно розовая и всячески похожа на Барби, теперь она стала Porsche 911 Targa 4 GTS. 541 лошадиная сила, 312 км в час. Цвет у машины почти белый, плюс виньетки на дверях и желтые аппликации на багажнике и капоте. На стойках кузова написано имя Джесси. Виньетки по кузову обыграны девизом на пороге, как и полагается, с подсветкой. У Джесси очень легкомысленный девиз «Яху!». Все три созданных по мотивам мультфильма автомобиля Porsche 911 дебютировали в Лос-Анджелесе на мировой премьере «Истории игрушек 5». Выход мультфильма на широкий экран в кинотеатрах США состоялся 19 июня. Фирму «Альпина» в 1965 году придумал Буркхард Бовензиппен. Прежде бренд «Альпина» обозначал офисную технику, но этим занимался дед Бовензиппен-старший. Сын решил взяться за тюнинг BMW. Вовремя подключив к работе двух сыновей. В 1978 году от тюнинга они перешли к более глубокой модернизации, получив право вместо логотипа BMW ставить свой собственный «Альпина». Втроем они годами переделывали и без того хорошие BMW. Со стороны казалось, что они брали самые острые модели серии M и улучшали их. Поскольку тиражи оставались ограниченными, как было на самом деле, мало кто знал. Клиенты помалкивали, остальные оставались в неведении. В действительности братья Бубензипен от нарочитой спортивности уводили машины серии М в сторону комфорта. Их «Альпина» была не еще более динамичной, а, наконец-то, более удобной. Из гоночной BMW они делали дорожный круизер для дальних странствий. И, как всякий Брабус, они мечтали начать выпускать собственные автомобили. С Брабусом это произошло только что. Сын одного из двух Брабусов в честь отца сделал машину Брабус Бода, получив эталонный Мерседес, на который не хватило духу самому Мерседесу. Братья Бубензипен в январе этого года продали бренд «Альпина» компании BMW. Теперь это не тюнинг, а комплектация. Отныне слово «Альпина» означает не философию, а дорогую отделку. Тюнинговое ателье становится шильдиком на кузове. Такая же гибельная трансформация случилась с великой итальянской тюнинговой фирмой «Гия», превратившейся в комплектацию автомобилей «Форд». И «Форд», наигравшись в Италию, снял «Гию» с пьедестала, и если прежде она означала наивысшую комплектацию, то теперь она вторая, а первой назначена комплектация «Титаниум». Братья Бубензипен продали «Альпину» и занялись тем, чем всегда мечтали. Начали создавать собственные автомобили, что выглядит странно. Пока у них была «Альпина», денег на самостоятельную модель не хватало. Как только они продали имя и остались без самого важного маркетингового инструмента, появились деньги на свой автомобиль, который нечем назвать. Бренд с нуля, ни репутации, ни авторитета, ни «Альпины». Только фамилия Бубензипен и, мамой клянусь, это все еще мы, «Альпина». Но первый шаг братья сделали безупречный. Они отошли от готового кузова BMW и заказали дизайн знаменитой «Загата». Когда надо красиво и по-новому, лучше итальянцев никого нет. Тем более, что «Загата» умеет не только слушать, но и предлагать. Братья долго рассказывали про BMW и привычку к сходству, после чего получили отличный автомобиль с намеками на BMW, но, безусловно, не BMW. Гениальность «Загата» особенно четко обозначилась в ключевом решении. Ведь все привыкли к ноздрям BMW. Это основной элемент стиля баварских машин, главное в узнаваемости. Но сама BMW это наследие выплеснула, превратив стиль в пародию. Нынешние BMW уродливы, а фирменные ноздри превращены в посмешище. Кстати, есть ответ, почему немцы так странно поступили. Потому что их попросили китайцы. В Китае понятие эстетики, красоты, приличий совершенно не похоже на наши. Но Китай – главный клиент BMW, и когда они захотели привычного уродства, немцы покорно согласились, убив стилистическую основу своего бренда. «Загата» этим воспользовалась и отменно предложила решетку радиатора, настолько умелую, что цитата BMW угадывается без ключевой подсказки, но заимствованием стиля не выглядит. Заодно у братьев появился новый, чрезвычайно грамотный логотип из двух «Б» с однозначным упоминанием прежнего логотипа. Но поскольку логотип еще мало что значит, в поддержку ему спереди и сзади на машине четко написана фамилия Бубензипен. От BMW у машины двигатель. Рядная турбированная шестерка объемом 3 литра мощностью 611 лошадиных сил. Максимальная скорость Бубензипен «Загата» 300 км в час. Премьера машины и самой фирмы состоялись в апреле 2026 года. Всем понравилось. Послевкусие правильное, за братьев стало спокойно. А теперь выясняется, что все не так. Вместо самостоятельного Бубензипен «Загата» в серийном исполнении, основоположника новой философии, начинателя нового дела, главного в семье будущих самостоятельных автомобилей бренда Бубензипен, есть привычная переделка серийных BMW. Братья взялись за старое и на днях предъявили коммерческую BMW «Альпина B5 Touring». Они использовали привычную BMW, подразделение «Моторспорт», добавили себя и комфорта, не потревожив облик машины, взбодрили двигатель до 800 лошадиных сил, написали спереди и сзади фамилию Бубензипен и приклеили новый логотип. Называется машина Бубензипен 05 GT. BMW M5 Touring стоит 174 200 евро. Бубензипен 05 GT стоит 198 900 евро. Вся затея с продажей наследия, репутации, имени. Отчаянное погружение в новые воды под другим брендом обещает братьям заработок в 24 700 евро. Перед началом войны военная наука успевает авторитетно обозначить предстоящее. Перед Первой мировой в военных академиях Российской империи преподаватели объясняли, что с изобретением пулемета «Максима» мировая война невозможна. Из-за его убойной скорострельности кадровый состав армии будет уничтожен в первый же месяц и придется призывать простой народ. А поскольку везде предреволюционная ситуация и в каждой стране население недовольно властью, вооружены будут те, кто мечтает ее свергнуть. Поэтому все короли, цари, императоры и президенты не станут воевать, ведь вооруженный народ поднимет их на штыки. Поэтому ради сохранения личного господства проще не затевать конфликтов, жить с соседями в мире и продолжать тихо угнетать население без опасения быть свергнутыми. Перед Второй мировой войной, пока Тухачевский строил радиоуправляемые танки, Будённый обосновал предстоящую войну как триумф кавалерии и обозначил предстоящий успех конницы. Сейчас, перед нападением на Украину, Генштаб и генерал Герасимов точно знали, что дрон – это фамилия, а не беспилотник, и готовили танковые рейды. Британские стратеги видят предстоящую войну как компьютерный симулятор. Она будет цифровая, и войскам придется нажимать кнопки, крутить джойстики, носить очки виртуальной реальности и вместо команды «Пли» нажимать «Enter». Исходя из такого сценария, возникла необходимость создания игровой приставки в натуральную величину, способную выехать на место сражения и оцифровать происходящее. Поскольку враг тоже будет цифровой, стрелять никто не станет. Пули и осколки свистеть перестанут. Снаряды отменят указом, бомбы не полетят в силу международных договоров и экономической нецелесообразности. По этим критериям англичане написали техническое задание на гусеничную бронемашину «Аякс». Ее классификация по старинке считается разведывательной. Задача экипажа – отыскать неприятеля, идентифицировать цели, передать информацию в режиме реального времени. Согласно официальным данным, в основе проекта «Аякс» лежит полностью оцифрованная архитектура с современными датчиками, тепловизорами, передовыми сенсорными технологиями, цифровыми средствами связи, развитая сеть взаимодействия с другими подразделениями. Стоимость программы «Аякс» – 7 миллиардов 290 миллионов евро. Разработкой «Аякса» занимается General Dynamics Великобритания. Бронемашина постепенно выходит из неонатального периода и становится серийной. Министерство обороны Великобритании заказало 589 машин семейства «Аякс» в разной комплектации и, получив несколько штук, в ноябре 2025 года отправила на учение «Титан-шторм». Дальше получилось, как в анекдоте. Отличная игровая приставка, но как война, так хоть увольняйся. По данным Министерства обороны Великобритании, покатавшись на «Аяксах», 33 солдата во время учений заболели. В общей сложности около 310 солдат пожаловались на возникшие по вине «Аякса» проблемы со слухом. 17 из них попали в госпиталь, получив лечение проблем со слухом. Другие солдаты сообщили о тошноте, рвоте, треморе, слабости. На этом выезд «Аякса» на природу закончился. Министерство обороны остановило войну, выясняя, чем именно «Аякс» подорвал здоровье английского спецназа. Расследование продолжалось около года. Теперь готов отчет. Как сказано в официальном документе, результаты оказались необычными. Расследование не смогло выявить какой-либо один технический дефект как причину проблемы. Было установлено, что причиной массовых страданий английских военных стало сочетание различных факторов. Ослабленные болты крепления двигателя, проблемы с натяжителем цепи, потенциальное воздействие угарного газа, неисправное рулевое управление, неоптимальные условия эксплуатации, а также холодная погода. После проверки, проведенной Министерством обороны, за «Аякс» взялась комиссия по государственным счетам Парламентского комитета по бюджетным расходам. Парламент усомнился в пригодности проекта «Аякс» к дальнейшему развертыванию. Спасая бюджет и репутацию, General Dynamics Великобритания уведомил сэров и пэров, что впредь для предотвращения проблем экипажу будет предписано проводить полную техническую проверку бронемашины при каждой остановке. Парламентарии, представляющие себе войну не как оцифрованную игру, а как происходящее сегодня в Украине, повысили голос и, отложив в сторону британскую сдержанность, заорали на разработчиков, что на поле боя так не бывает. Надевая обратно полагающееся приличие, председатель комитета по бюджетным расходам сэр Джеффри Клифтон Браун назвал эту идею нереалистичной и публично поставил под сомнение возможность проведения подобных проверок в боевых условиях. Но отказываться от аяксов армия не собирается. Бронетранспортер призван привнести на поле боя современные возможности разведки, цифровую связь, новые сенсорные технологии и сыграть ключевую роль во взаимодействии подразделений блока НАТО. Поэтому аяксы допилят, доклеят, дошлифуют и продолжат упражнения. Почему армия проявляет подобное упрямство, несмотря на то, что личный состав от аяксов тошнит? Потому что есть основания полагать, машина в этом не виновата. Тут надо не технику доделывать, а людей, которым обещали игровую приставку, а вместо этого сунули на войну. К войне они оказались не готовы, в отличие от аякса, который вполне готов, даже несмотря на свою цифровизацию. В прошлом году выяснилось, что покупатели самого дорогого Ford Mustang в исполнении GTD не смеют садиться за руль первые 30 дней. Выдержка требуется не водителю, а машине, поскольку покрашена она настолько плохо, что нужен месяц для полного затвердевания и адгезии. Компания Ford выдвинула ультимативные ограничения, но почему-то не сочла нужным не торопиться с продажей. Зачем спешить и отдавать клиенту машину, если она не готова и необходимо время для полного высыхания краски? Ford переложил ответственность на клиентов, считая, что у них, как в Макдональдсе, важно написать на стакане с чаем предупреждение, а дальше пусть обжигаются. Не всегда ошибки конкурента ведут к выигрышу. General Motors тоже внезапно столкнулся с проблемой краски. Хотя у GM она выглядит более пафосно. Вершина эволюции бренда Chevrolet – корвет нынешнего восьмого поколения. Это откровенно гоночная машина с расположением силового агрегата в базе за спиной водителя. Прежде все корветы имели классическую компоновку с двигателем спереди, и на них можно было просто ездить, порой медленно, показательно. Теперь корвет – это модель, на которой можно только либо стоять и фотографироваться, либо носиться в предельную резвость и громко орать. Любой корвет восьмого поколения – гоночный. Но сверху располагается еще одна более гоночная версия ZR1. Она заднеприводная, без спасительного полного привода. Вся мощь, весь ужас, вся страсть передаются только на задние колеса. Машина очень опасная. Для самых опытных и самых богатых, у кого страховка, имеет безлимитное покрытие по ущербу здоровью. У ZR1 двигатель V8, объемом 5,5 литра с двумя турбинами. По поводу мощности до сих пор есть разночтения. По стандарту САЕ 1064 лошадиных силы, по стандарту ДИН 1085 лошадиных сил. С максимальной скоростью и подавно нет точных цифр. Всем понятно, что Corvette ZR1 едет быстрее 300 км в час, но пока не удается установить, насколько быстрее. Chevrolet заявляет максимум в 345 км в час, но заезды на трассе в Папенбурге в Нижней Саксонии показали 375 км в час. И тут оказалось, что когда Corvette подбирается к отметке в 300 км в час, у него начинает отслаиваться краска. От такой скорости машина линяет и норовит сменить кожу, как это обычно делают змеи. Краска шелушится, отваливается, саднит водительскую душу окрыленных скоростью клиентов. GM проблему признала и углубилась в изучение. Выяснилось, что дело не как у Форда Мустанга в плохой краске. Проблема в избыточной нагрузке на заднее антикрыло. На скорости под 300 км в час прижимная сила достигает отметки в 545 кг, что создает напряжение в области стоек заднего антикрыла, которое при определенных условиях может быть достаточным для повреждения лакокрасочного покрытия в точках контакта. Хотя повреждения незначительны, частично скрыты стойками. Это вызывает удивление даже у самой фирмы. Демонстрируя добрую волю, компания Chevrolet бесплатно отремонтировала облупившиеся автомобили, заново покрасив в нужных местах, устранив следы неприятности, но не решив проблему. Клиенты продолжат носиться быстрее 300 км в час, антикрыло продолжит испытывать огромные нагрузки. В точках контакта вновь будут проблемы. Форд в этой ситуации переложил проблему на покупателей. «Шевроле» пришел покупателям на выручку. Но поскольку ситуация скоро повторится, GM начинает отдельный вид опытно-конструкторских работ в направлении, по которому прежде никому не приходило в голову работать. GM формулирует задачу так. Лакокрасочное покрытие должно стать высокоэффективным компонентом. В таком ответственном деле, как лучший корвет в истории, мелочей быть не может. Самому совершенному автомобилю полагаются самые лучшие решения, включая стойкость краски к аэродинамическим нагрузкам. В страны Балтии лето пришло с опозданием. И в первый же жаркий день Литва провела в центре Вильнюса автомобильный фестиваль, позвав всех желающих на любых автомобилях. Под фестиваль перекрывается главная улица города, проспект Гедиминаса, в Москве его аналог Тверская. И сюда собираются автомобили всех эпох и периодов, включая те, которые историческими стали внезапно. На открытие летнего сезона обязательно приезжают премьеры. Их не было в прошлом году, за зиму они подготовились, теперь будут появляться регулярно. Отправной точкой проекта стал ГАЗ-52. Поначалу хотелось смастерить хот-род, сохранив узнаваемость. Потом захотелось меньше сходства и больше внезапности. Кабину укоротили и занизили. Рама полностью оригинальная. Задняя часть, включая подвеску, от BMW E60. Двигатель от Mercedes, пятицилиндровый дизель. Это лоурайдер на пневмоподвеске. Серийный пикап Volkswagen на базе первого Гольфа. Всегда редкий, всегда неожиданный, всегда интересный. Выйдя на пенсию, он живет свою лучшую жизнь и катает медведей по фестивалям. Макларен – это интересно даже тем, кому не интересно. Как очень дорогой костюм, Макларен 765LT выигрышно смотрится не в любом цвете. Темный ему определенно к лицу. Особенность машины не только в выдающихся характеристиках. 4-литровый V8 с двумя турбинами мощностью 765 лошадиных сил разгоняет автомобиль до 100 км в час за 2,8 секунды. Особенность в том, что, входя в клуб самых быстрых на Земле, Макларену подобает ехать очень медленно. Лучше всего совсем не ехать, только стоять. Pontiac Firebird 67 года. Машина для знатока и холостяка. Если есть жена и ребенок, значит нет Firebird. Остается только постоять рядом столько, сколько разрешит жена. Под лобовым стеклом лежит объявление о продаже. Но записывать телефон нельзя. На ближайшие 20 лет все покупки расписаны, и ничего подобного в списке нет. В России «Жигули» в таком виде запрещены. Им нельзя хорошую оптику. Полагается ездить только на штатный, пусть даже ничего не будет видно. Нельзя хорошие диски и резину. Любое улучшение «Жигулей» считается внесением изменений в конструкцию, за что полагается наказание сертификацией и проверкой в испытательной лаборатории. Любая попытка превратить «Жигули» в автомобиль карается. А в Литве можно. Украшение любого праздника – большой американский автомобиль. Buick LeSabre 4-го поколения, 76-го года. Версии Custom полагался V8 объемом 5,7 литра. В те времена у американских автомобилей рестайлинг был ежегодным, и модель 76-го года отличалась от всех предыдущих и последующих. Для GM этот Buick LeSabre стал последним по-настоящему большим. Следующее поколение такой полноразмерности уже не удостоилось. Это не детская игрушка на стероидах, боевой Volkswagen Жук, неудачный во всех версиях, кроме этой. Машина не обманывает, ее суть соответствует внешности. Внедорожный клиренс, шноркель, силовой бампер, лебедка, повышенная проходимость. Но ведь полноприводных жуков не бывает. Кроме него. Это редчайший экземпляр. У него полный привод, быки не могут, а яки да, и он действительно может. Но это не единичный пример отчаяния, а вполне серийное исполнение. Такой тип фольксвагенов называется «Баха-бак» и выпускается в Калифорнии. Затея берет начало из 60-х годов, когда подростки начали выпиливать по гаражам багги. С жуками это произошло более централизованно и породило самостоятельный тип вполне законных переделок. Прежде упражнения проводились только над первородными жуками. Как видите, New Beetle тоже затронула. Для тех, кто, вопреки возрасту, все еще в отличном состоянии, есть фирма Old Guys Rule. Она делает одежду для пожилых. И у них есть отличная серия с принтом в виде V8 и девизом «Большой пробег, малый износ». На водителе как раз такая футболка с этим самым V8. И, как всегда, такой Cadillac DeVille 63-го года не становится старым, он становится классическим. Эта яркая машина похожа сразу на все спортивные. Alfa Romeo 4C Spider. Еще одна попытка напомнить миру о былом сиянии бренда. 4C – автомобиль быстрый, горячий, как полагается у итальянцев, дерзкий. Двигатель у него, как в высшей лиге, расположен в базе за спиной водителя. Объем далек от любой лиги – 1,7, но мощность правильная – 240 лошадиных сил. Запуская модель в производство, итальянцы настолько были не уверены в себе, что для поддержки интереса придумали еще и одноименный велосипед, пытаясь продавать их одновременно. В отличие от велосипеда, машина ездит отлично. Максимальная скорость 260 км в час. Ее сложные технологии, композитные материалы, инновационные агрегаты сложились в отточенную управляемость, за которую так ценят любую Alfa Romeo. Китайцы на проспекте Гедеминаса тоже были. Черри показывала электрическую собаку. Но литовцы любят настоящее. Настоящие автомобили, настоящих собак. Не дай лапу. Не дай лапу. Не дашь. Кто к нам? Кто к Вопросы, ответы, реплики. Не 95-й квартал. На просторах интернета есть монолог Моргана Фримена о том, что главным врагом государства является трезвый гражданин. Не пьет, не болеет, долго живет, трезво мыслит. Андрей Черкаев. 7 миллиардов мух не могут ошибаться. Слоган Еврокомиссии по электрификации. Название. Ну, ник такой. Дело против Троя Лейка началось в 2018 году при Байдене. И это при том, что Байдена выбрали президентом в ноябре 2020 года. В должность он вступил в январе 2021. А в 2018 году Трамп был 45-м президентом США. Вы недооцениваете Трампа. Про то, что дело против Троя Лейка было возбуждено при Байдене в 2018 году, это цитата Трампа. Вы помните, кто тогда был президентом? Трамп об этом регулярно забывает. И верит, что вся несправедливость была только при Байдене. А тут наконец-то пришел он и помиловал. Сергиус Мофф. А кто в нормальных странах парится по поводу названий покупаемой машины? В массе покупателю это безразлично. Авто – всего лишь средство передвижения. В культ авто возводят в странах, где это роскошь. В Америке автомобиль – культ и ширпотреб, совсем не роскошь. Автомобиль превращается в культ там, где в людях есть культура. Слова однокоренные, очень точно отражаются в падении смыслов. На этом все. Вы смотрели последний выпуск программы «Машины». Программа закрыта. Прощайте.